Глава 15. Жатва.
Большая трудность.
В течение долгих лет нас озадачивал такой вопрос. Каким образом мы можем изыскать финансы для адекватной поддержки тех миссий, открыть которые нас призывал Господь? Мы читаем ясные евангельские повеления, а наши миссии, как на родине, так и за рубежом, излагают свои нужды. Указания и даже положительные откровения провидения объединяют нас для быстрого совершения ожидающего нашего участия дела.
Успешный план.
Один из новых планов достижения неверующих – это провидение во всех миссиях компаний под названием «Жатва». В течение прошлых лет во многих местах такое служение принесло успех. Многие получили благословение, увеличился приток средств в казну миссий. Как только в языческих странах люди знакомились с истинами трехангельской вести, их желание познать Творца возрастало, и многие из них стали больше интересоваться истиной, обладающей силой преобразовывать сердце и жизнь. Всем сословиям должна быть принесена истина, и имя Божье будет прославлено.
Некоторые могут спросить, можно ли принимать дары от неверующих? Пусть они спросят сами себя, кто действительный хозяин нашего мира, кому принадлежат дома и земли, сокровища из золота и серебра. Бог имеет в нашем мире изобилие богатств, и Он даровал свои блага всем и послушным, и непослушным. Он готов повлиять на сердца людей, даже тех, кто служит идолам, предоставить свои богатства для поддержки Его работы. И Он побудит их сделать это, когда народ Божий станет благоразумно обходиться с такими людьми, обращая их внимание на то, что откликнуться на нужды гибнущего мира является их привилегией. Если бы те, кто имеет средства и влияние, действительно узнали бы нужды дела Божьего, то могли бы многое сделать для распространения истины. Народ Божий потерял массу возможностей, которыми мог бы воспользоваться, если бы не предпочел быть независимым от мира.
Господь все еще влияет на сердца правителей, склоняя их принимать решения в пользу своего народа. Трудящимся для Него необходимо воспользоваться помощью, которую Бог дает им, побуждая людей жертвовать для продвижения Его дела. Деятели, через которых приходят эти дары, может быть, откроют новые возможности, и с их помощью свет истины достигнет многих стран, погруженных во мрак. Эти люди, возможно, не имеют никакой симпатии к делу Божьему, не верят во Христа и не знакомы со Словом Божьим. Но из-за этого их дары не следует отвергать.
Господь одарил своими благами неверующих так же, как и верующих. Все могут возвратить Ему свои блага для совершения работы, которая должна быть сделана для павшего мира. Пока мы находимся в этом мире, и пока Дух Божий работает среди людей, нам необходимо принимать блага и отдавать их другим. Мы должны нести миру свет истины, как она представлена в Священном Писании, и принимать от мира то, что Бог побуждает его сделать ради своего дела.
Несмотря на то, что теперь почти все находится во владении грешных людей, все же весь мир с его богатствами и сокровищами принадлежит Богу. Господня земля, и что наполняет? «Мое серебро и мое золото», — говорит Господь Саваоф. Книга пророка Агея, 2 глава, 8 стих. «Мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее».
О, если бы христиане могли более полно осознать, что их привилегия и обязанность состоят в том, чтобы, придерживаясь справедливых принципов, воспользоваться каждой данной небом возможностью для распространения Царства Божьего в этом мире.
Предостережение труженикам.
Всем, кто собирается принять участие в особом миссионерском труде с журналом, специально приготовленным для кампании жатвенного сбора, я должна сказать, будьте прилежны в стараниях. Живите под водительством Святого Духа. Пусть ваш христианский опыт увеличивается с каждым днем. Способным работникам необходимо трудиться для людей всех сословий. Внимательно разыскивайте погибающих. Подумайте о страстном желании Христа снова привести заблудившихся к своему стаду. Будьте стражами для душ, которые должны дать отчет за себя.
При совершении миссионерской работы пусть ясными и ровными лучами сияет свет, чтобы ни один человек на суде не мог сказать: «Почему вы не сказали мне об этой истине? Почему вы не позаботились о моей жизни?» Будем внимательными к распределению литературы, которая так тщательно готовится для верующих других конфессий. Сделаем все возможное, чтобы привлечь также внимание и неверующих. Предложим литературу всем желающим. Посвятим себя провозглашению вести. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
Сущность успеха.
Следуя любому плану, имеющему цель нести другим познание настоящей истины, и принимая во внимание чудесное провидение, участвующее в продвижении этого дела, прежде всего полностью посвятим себя тому, чье имя мы желаем возвысить. Будем также горячо молиться за тех, кого намереваемся посетить, чтобы постепенно, через живую веру, привести их к Господу.
Бог знает мысли и намерения людей, и Он легко может воздействовать на нас. Как удивительно, Его Дух, подобно огню, может повлиять на каменное сердце, как Он может наполнить душу любовью и нежностью, как щедро Он может наделить нас благодатью Святого Духа и сделать способными в приобретении душ.
Дело Божье могло бы получить намного большую помощь, чем сейчас получает, если бы мы мудро подошли к людям, ознакомили их с работой и предоставили им возможность делать то, что будет служить для ее продвижения. Наше преимущество – побудить их к этому. Если бы мы, как слуги Божьи, могли занять благоразумную позицию, Его благое провидение благоприятствовало бы нам в наших усилиях.
Если бы все, участвующие в деле Божьем, осознали, как много зависит от их верности и мудрой предусмотрительности, то их усилия имели бы намного больший успех. Из-за робости и медлительности мы часто упускаем возможность воспользоваться тем, что было доступно, и сделать то, что было в наших силах. Бог будет работать с нами, если мы сделаем все, что только можем и должны сделать с нашей стороны.
Отечественные миссии в сравнении с иностранными.
Миссионерская работа может продвигаться во всех отношениях, если будет проявлено больше щедрости, самоотречения и самопожертвования для успеха зарубежных миссий, ибо процветание этой сферы деятельности в значительной мере зависит при Божьем водительстве от отраженного влияния евангельской работы, сделанной в дальних странах. Совершая деятельный труд для восполнения потребностей в деле Божьем, мы душами своими соприкасаемся с источником всякой силы.
Американский бизнесмен, который был искренним христианином, в разговоре с коллегой заметил, что он трудится для Христа 24 часа в сутки. «Во всех своих делах, — сказал он, — я стараюсь отобразить своего Господа. Когда мне представляется благоприятная возможность, я стараюсь приобрести других людей для Него. Весь день я работаю для Христа, а ночью, когда я сплю, мой человек работает для Него в Китае».
Поясняя, он добавил: «В молодости я решил пойти в качестве миссионера к язычникам, но после смерти отца мне надо было привести его дела в порядок, чтобы обеспечивать семью. Теперь вместо того, чтобы проповедовать самому, я поддерживаю миссионера. В таком-то городе, такой-то провинции Китая находится мой работник, и поэтому даже тогда, когда я сплю, я через своего представителя продолжаю работать для Христа».
Разве сегодня нет адвентистов седьмого дня, желающих действовать подобным образом? Вместо того, чтобы удерживать служителей на работе в церквах, уже знающих истину, пусть единоверцы скажут этим работникам: «Идите трудиться для душ, гибнущих во тьме. Мы сами будем совершать служение в церкви. Мы без вас продолжим организовывать собрания и, оставаясь верными Христу, поддержим духовную жизнь. Мы будем трудиться для душ, которые находятся рядом с нами, и нашими молитвами, и дарами, и впредь поддержим на полях работников, терпящих нужду и лишения».
Достойный пример.
Бедная вдова, положившая две лепты в сокровищницу Божью, едва ли знала, какое великое дело она делает. Ее пример самопожертвования уже на протяжении многих веков воздействует и влияет на тысячи сердец в каждой стране.
Он приносит в сокровищницу Божью дары от высоко- и низкорожденных, богатых и бедных. Он помогает поддерживать миссии, основывать больницы, кормить голодных, одевать нагих, исцелять больных и проповедовать Евангелие неимущим. Многие люди были благословлены благодаря бескорыстному поступку бедной вдовы.
Уроки из жизни Неемии.
В прошлом, ссылаясь на пример Неемии, я говорила о важности и необходимости представления плана работы нашей миссии, ее развития, ее программ перед нашими друзьями и соседями. И теперь я снова желаю побудить наших братьев и сестер изучать опыт этого человека молитвы, веры и здравого суждения, который смело просил о помощи своего друга, царя Артаксеркса, о помощи для продвижения интересов дела Божьего.
Средства, полученные от состоятельных людей. Мужи молитвы должны быть и мужами действия. Находчивые и старательные найдут пути и средства для действий. Неемия не полагался на неопределенность. Средства, в которых испытывал недостаток, он просил у тех, которые имели возможность их дать.
Мужество проходит через молитву. Неемия и Артаксеркс стояли лицом к лицу, слуга из порабощенного народа и монарх Великой мировой империи. Но их разделяло гораздо больше, чем неравенство в положении, их нравственное состояние. Неемия подчинился приглашению царя царей. «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Книга пророка Исаии, глава 27, стих 5.
Просьба, которую он безмолвно возносил в этот момент к небесам, была такой же, какую он воссылал на протяжении многих недель, чтобы Господь даровал ему успех. И теперь, ободрившись при мысли, что он имеет друга всеведущего и всемогущего, который может помочь ему, Божий человек открыл царю свое желание быть свободным на время от своей работы при дворе и получить полномочия для восстановления разрушенных стен Иерусалима, чтобы город снова был сильным и неприступным. От разрешения этой просьбы зависела судьба иудейского города и его народа. И сказал Неемия: «Дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Книга пророка Неемии, 2 глава, 8 стих.
Наделенный официальными полномочиями. В своей просьбе к царю, так благосклонно воспринятой, Неемия просил помощь, которая была необходима для исполнения его планов. Чтобы придать достоинство и авторитет своей миссии и в такой же мере иметь благополучие во время путешествия, Неемию сопровождал отряд воинов. Он получил царские письма к правителям областей, находящихся за Евфратом, через территорию которых должен был проходить на своем пути в Иудею. Он также получил письмо к хранителю царских лесов в Ливанских горах, чтобы предоставить ему необходимые строительные материалы для стен Иерусалима и зданий, которые Неемия намеревался восстановить. Чтобы не дать никакого повода для недовольства, что он превысил свои полномочия, Неемия позаботился о том, чтобы авторитет и преимущества, предоставленные ему, были ясно определены.
Благодаря царским письмам к правителям провинций, во время путешествия Неемия был обеспечен почетным приемом и необходимой помощью. Никакой враг не тревожил слугу, находившегося под защитой персидского царя, и провинциальные правители относились к нему с особым уважением. Путешествие Неемии было безопасным и успешным.
Неожиданные препятствия. Однако прибытие Неемии в Иерусалим, окруженного военной охраной, говорило о его важной миссии и пробудило у врагов Израиля зависть и ненависть. С самого начала среди поселившихся вокруг Иерусалима языческих племен также стала зреть ненависть против иудеев, и они осмеливались причинять им оскорбления и нападать на них. Эту враждебную деятельность возглавляли известные вожди – Санаваллат, Харонит, Товия Аммонитянин, Гишем Аравитянин. И теперь они с завистью следили за каждым движением Неемии и старались всевозможными средствами расстроить его планы и воспрепятствовать его работе.
Они старались посеять среди рабочих смуту и сомнения в успехе. Осмеивая старания строителей, они заявляли о неосуществимости их предприятия и заранее предсказывали его неудачу. Строители стен скоро встретились с еще более сильным противодействием, и они были вынуждены постоянно быть бдительными, борясь против непрерывных заговоров своих недремлющих врагов. Лазутчики старались подорвать их мужество, распространяя ложные слухи. Под различными предлогами устраивались тайные заговоры, чтобы уловить Неемию в свои сети. Находились лицемерные евреи, готовые помочь таким предательским планам. Шпионы, выдавая себя за друзей, проникали в ряды строителей, советовали изменить планы и стремились разными путями отвлечь внимание рабочих, чтобы вызвать замешательство и возбудить подозрения.
Препятствия на пути наших руководителей. Опыт Неемии повторяется в истории народа Божьего настоящего времени. Те, кто служит истине, увидят, что они не смогут трудиться, не вызывая гнева своих противников. Хотя их призвал на служение сам Бог, и их действия одобряются им, все равно они не смогут избежать упреков и оскорблений. Они будут представлены как мечтатели, недостойные доверия, раскольники, лицемеры, то есть всем тем, что будет соответствовать намерению их врагов. Самое святое под насмешливыми замечаниями нечестивых будет представлено в извращенном свете. Чтобы вызвать торжество богохульных насмешников, достаточно будет глупой выходки, соединенной с завистью и ненавистью. Такие самонадеянные насмешники изощряют изобретательность друг друга и подбадривают друг друга в своих богохульных действиях. Конечно, презрение и высмеивание больно отзывается в человеческом сердце, но все же верные дети Божии перенесут все это безропотно. Во всех этих действиях виден замысел сатаны, цель которого состоит в том, чтобы отвратить души от работы, которую Господь возложил на них.
Поддержка упавших духом. Неемия, тайно и храня молчание, завершил объезд стен. Он говорит об этом следующее. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал». Книга пророка Неемии, 2 глава, 16 стих. Обозревая скорбные сцены, он не хотел привлекать внимание ни друзей, ни врагов, чтобы не создавать возбуждения, которое могло бы затормозить или воспрепятствовать его работе. Остаток ночи Неемия посвятил молитве, ведь утром он должен был приложить серьезные усилия, чтобы поднять дух и объединить своих унылых, разобщенных соотечественников.
Хотя Неемия имел при себе царское поручение, обязующие жителей сотрудничать с ним в восстановлении стен города, он решил не полагаться на свой авторитет. Наоборот, он старался снискать доверие и благорасположение народа, хорошо зная, что единство сердец и объединение усилий – это основа успеха в великой работе, за которую он взялся.
Утром, созывая народ, он представлял им такие доказательства, которые могли пробудить их охладевшую энергию и объединить всех рассеянных. Полностью излагая перед ними суть дела и показывая, что имеет поддержку авторитета как персидского царя, так и Бога Израилева, Неемия прямо спросил народ, не используют ли они такую благоприятную возможность, чтобы восстановить стены. Это воззвание коснулось их сердец. Проявленная к ним благосклонность неба обратила все их страхи в стыд. С обновленным мужеством они все в один голос воскликнули: «Будем строить!»
Святая энергия и возвышенные надежды Неемии передавались народу. Когда они восприняли дух Неемии, то на некоторое время они поднялись до уровня нравственной высоты их руководителя. Каждый по-своему был подобен Неемии, и каждый поддерживал и подкреплял своего брата в работе.
Священники Израиля первыми откликнулись на призыв. Священники Израиля были одними из первых, воспринявших дух Неемии, дух ревности и серьезности. Принимая во внимание то влиятельное положение, которое они занимали, эти мужи могли многое сделать, чтобы воспрепятствовать работе или продвинуть ее. Их готовность к сотрудничеству в представленном плане имела немалое значение для успеха. Так должно быть в каждом святом деле. Те, кто занимает влиятельное и ответственное положение в церкви, должны быть первыми в работе Божьей. Если же они будут неохотно браться за дело, то другие совсем не будут что-либо делать, но их усердие будет побуждать к действию очень многих. Когда их светильники будут ярко гореть, от них зажгутся тысячи факелов.
Неемия как организатор. Весь народ был проникнут единодушным патриотизмом и воодушевленной деятельностью. Способные и влиятельные мужи организовывали горожан различных сословий в группы. Каждый руководитель отвечал за восстановление определенной части стены. Это было приятным зрелищем для Бога и ангелов – видеть небольшие группы, трудящиеся над разрушенными стенами Иерусалима, и приятно было слышать шум от работающих инструментов, не смолкающий от ранней зари до появления звезд.
Демонстрация истинного руководства. Ревность и энергия Неемии не ослабевали, особенно теперь, когда работа только начиналась. Не покладая рук, чувствуя, что еще не время сложить свое бремя, он постоянно, с неутомимой бдительностью, наблюдал за делом, руководил рабочими, замечал каждое затруднение и оказывал необходимую помощь. Люди, работавшие над восстановлением стены протяженностью в 3 мили, чувствовали его постоянное внимание. Словом, он вовремя подкреплял робких, поощрял прилежных, поднимал дух отстающих. И снова с орлиной зоркостью Неемия следил за движением своих врагов, которые время от времени собирались на недалеком расстоянии и, как будто замышляя какое зло, о чем-то возбужденно говорили, желая отвлечь их внимание и остановить работу.
В то время как взоры рабочих, готовых прислушаться к малейшему сигналу, не отрывались от Неемии, сам он направлял свой взор и сердце к Богу, великому обозревателю всей работы, единому, кто положил в его сердце мысль восстановить эти стены. И когда его сердце подкреплялось новой силой, Неемия восклицал: «Бог небесный, Он благо поспешит нам». Книга пророка Неемии, глава 2, стих 20. И слова эти, повторяясь снова и снова, неслись вдоль всей стены, отзываясь в сердцах работающих.
Неемия со своими сотрудниками не отступал, встречаясь с трудностями. Он не пытался освободить себя от этого утомительного служения. Ни ночью, ни днем, даже в течение краткого времени отдыха они не снимали одежды, не откладывали в сторону своего оружия. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода.
В каждом духовном движении будет противодействующее влияние. Большинство князей и правителей Израиля также благородно приступили к своим обязанностям, но были немногие, и в их числе князья фикойские, которые не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Книга пророка Неемии, глава 3, стих 5. В то время, когда верные строители удостоены почетного упоминания в книге Божией, память об этих ленивых слугах покрыта бесчестием и записана как предостережение для всех последующих поколений.
В каждом духовном движении есть люди, которые хотя и не отвергают, что это работа Божья, но сами держатся вдали, отказываясь приложить какое-либо усилие для ее продвижения. Но в делах, которые затрагивают их эгоистичные интересы, они активные, энергичные работники. Следует хорошо помнить, что в книге Божией на небесах сохраняется отчет о всех наших побуждениях и делах. В этой книге ничего не упущено, в ней нет ошибок, и согласно отчету этой книги мы будем судимы. Там верно отмечена каждая упущенная возможность, предназначенная для служения Богу, а каждое дело веры и любви, каким бы скромным оно ни было, будет увековечено навсегда.
Призыв к современным Неемиям.
Сегодня церковь нуждается в Неемиях, в мужах, которые не только могут молиться и проповедовать, но в мужах, чьи молитвы и проповеди соединены с непреклонной и неослабевающей целеустремленностью. Именно такую позицию, занятую этим иудейским патриотом, должны перенять служители и руководители народа Божьего. Намечая свои планы, им необходимо представить их Церкви Божией таким образом, чтобы заинтересовать и привлечь народ к совместной работе. Пусть люди поймут эти планы и примут участие в работе, тогда они лично будут заинтересованы и в ее успехе.
Успешная работа Неемии показала, что может сделать молитва, вера и мудрая энергичная деятельность. Живая вера будет побуждать к энергичному действию. Дух, проявленный руководителем, в значительной мере отразится в действии народа. Если руководители, исповедующие торжественные и важные истины, данные для испытания этого мира, не проявят ревности, чтобы приготовить народ ко дню Господню, можно ожидать, что церковь будет беззаботной, бездеятельной и любящей удовольствие.